без какого-либо объяснения, обоснования или анализа, Бехе просто-напросто заявляет, что бактериальный жгутиковый мотор является нечленимо сложным. Поскольку аргументов в поддержку этого не приводится, у нас могут возникнуть подозрения в ограниченности воображения автора. Далее он утверждает, что проблема никогда не рассматривалась в специальной биологической литературе. Лживость этого заявления исчерпывающим и уничижительным для Бехе образом показал в 2005 году судья штата Пенсильвания Джон Джонс в ходе процесса, где Бехе выступал как эксперт на стороне группы креационистов, пытающихся включить преподавание разумного замысла в программу естествознания местной средней школы. «Это неимоверно глупое требование», по словам судьи Джонса. Безусловно, и фраза, и судья достойны немеркнущей славы. В течение всего процесса, как увидим, Бехе пришлось пережить и другие унижения. При доказательстве нечленимой сложности самое важное – продемонстрировать, что ни один из составляющих объект элементов не может быть полезным поодиночке. Чтобы приносить пользу, они все должны присутствовать одновременно. Любимой аналогией Бехе на данную тему служит мышеловка. На самом деле, молекулярные биологи без труда указывают на элементы, выполняющие полезную работу и в отсутствии всего остального комплекта. Это относится как к бактериальному жгутиковому мотору, так и к другим, приводимым Бехе, примерам якобы нечленимой сложности. Об этом очень хорошо сказал Кеннет Миллер из Брауновского университета. Самый, готов поспорить, грозный противник разумного замысла, хотя бы потому, что он набожный христианин. Я часто рекомендую книгу Миллера «В поисках Бога Дарвина», обращающимся ко мне религиозным читателям, одурманенным Бехе. Что же касается бактериального крутящегося мотора, Миллер приглашает нас рассмотреть механизм под названием «секреторная система третьего типа» Type 3 Secretory System, TTSS. TTSS не используется для вращательного движения. Это одна из систем, используемых паразитическими бактериями для вывода из клетки токсичных веществ через клеточную стенку и отравления организма хозяина. В масштабе человеческого мира это можно представить как продавливание и выливание жидкости через отверстие, но в случае бактерий процесс опять выглядит по-другому. Каждая молекула секретируемого вещества представляет собой крупный белок определенной трехмерной конфигурации. Ее размер соответствует масштабу TTSS. И опять, нужно представлять не столько жидкость, сколько застывшие объемные формы. Каждая молекула не просто протекает через примитивную дырку, а аккуратно проталкивается сквозь точно подогнанный механизм, подобный механизму автомата, продающего, скажем, игрушки или бутылки с напитками. Само устройство выдачи товара выполнено из относительно небольшого количества белковых молекул, каждая из которых по размеру и сложности сопоставима с молекулами, проходящими через устройство. Интересно, что эти бактериальные автоматы часто похожи даже у несостоящих в близком родстве видов бактерий. Вероятно, управляющие их изготовлением гены были скопированы и вставлены. Скопированы у других бактерий. Эти существа поразительно ловко совершают подобные операции, что составляет отдельную увлекательнейшую тему. Однако продолжим. Образующие TTSS белковые молекулы весьма сильно напоминают компоненты жгутикового мотора. Для специалиста в области эволюции очевидно, что при возникновении жгутикового мотора компоненты TTSS получили новую, но в определенной мере уже знакомую им функцию. Учитывая, что TTSS протягивает сквозь себя молекулы, позволительно рассматривать ее как зачаточный вариант используемого в жгутиковом моторе принципа буксировки молекул оси по кругу. Как видим, еще до появления в клетке жгутикового мотора в ней уже присутствовали и успешно работали его основные элементы. Утилизация уже имеющихся механизмов – это очевидный способ для якобы нечленимо сложного объекта подняться на пик невероятности. Безусловно, предстоит еще много работы, которая, не сомневаюсь, будет выполнена. Но ее никогда не удалось бы проделать, если бы ученые лениво опускали руки при столкновении с первыми же трудностями, как рекомендуют нам сторонники разумного замысла. Советы его апологетов ученым можно выразить следующим образом. Не понимаете, как это работает? И не надо! Бросьте все и объявите, что это дело рук Бога. Не знаете, как появляются нервные импульсы? Отлично. Не понимаете, как мозг регистрирует и хранит памятные события? Замечательно. Поразительная сложность фотосинтеза вас затрудняет? Лучше не придумаешь. Бросьте, пожалуйста, ломать голову над загадками. Признайте свое поражение и молите Господа. Дорогие ученые, не решайте ваши головоломки. Несите их нам, а уж мы-то найдем им применение. Не покушайтесь, проводя свои исследования на драгоценное невежество. Нам эти славные пробелы нужны, как последние лазейки для Бога. Святой Августин сказал об этом довольно откровенно. Существует иной, гораздо более опасный вид искушения. Имя ему – порок любопытства. Именно он подвигает нас на попытки разгадать недоступные нашему пониманию, ненужные нам тайны природы, познания которых человеку желать не должно. Цитируется по Фримен 2002. Другим любимым Бехе примером якобы нечленимой сложности является иммунная система. Передадим слово судье Джонсу. В процессе перекрестного допроса профессору Бехе был задан вопрос относительно сделанных им в 1996 году заявлений о том, что науке никогда не удастся найти эволюционного объяснения иммунной системе. Ему представили 58 сопровождаемых рецензиями специалистов публикаций, 9 книг и несколько глав из учебников иммунологии, объясняющих эволюционное происхождение иммунной системы. Однако он продолжал упорствовать в том, что доказательств эволюции по-прежнему недостаточно и что все это не подойдет. При перекрестном допросе, проводимом главным юрисконсультом ответчиков Эриком Ротшильдом, Бехе вынужден был признать, что не читал большую часть из 58 отрецензированных специалистами публикаций. Удивительного в этом ничего нет. Иммунология – наука сложная. Но презрительное заявление Бехе о негодности этих исследований поистине непростительно. Конечно, от них мало проку, если использовать их для пропаганды среди наивных политиков и неспециалистов, а не для познания окружающего мира. Выслушав Бехе, Ротшильд элегантно суммировал чувство, разделяемое должно быть всей присутствовавшей на заседании почтенной публикой. Хорошо, что есть ученые, которые занимаются изучением проблемы происхождения иммунной системы. Она наша защита против изнуряющих и смертельных болезней. Писавшие эти книги и статьи ученые трудятся незаметно, не получая крупных гонораров за свои статьи и публичные выступления. Их усилия позволяют нам сражаться с серьезными заболеваниями и побеждать их. Профессор же Бехе и все движение разумного замысла для прогресса медицинской науки ничего не делают и убеждают будущее поколение ученых также сложить руки. Как написал в рецензии на книгу Бехе американский генетик Джерри Койн, если из истории науки и можно извлечь какие-то уроки, так это то, что, называя наше невежество Божьей волей, мы далеко не уедем. О том же можно сказать словами остроумного блогера, прокомментировавшего мою и Койна статью в Guardian о разумном замысле. Почему Бога считают объяснением чего-либо? Это не объяснение, а провал попытки объяснить. Пожатие плечами. Школьное «я не знаю», закутанное в покровы духовности и ритуалов. Объяснение чего-либо делом рук Божьих обычно означает, что говорящий понятия не имеет о происходящем и поэтому приписывает авторство недостижимому и непостижимому небесному волшебнику. Спросите, откуда этот парень там взялся? И могу поспорить, в ответ услышите невнятные псевдофилософские заявления, что он всегда был или что он обитает вне границ природы. Объяснением это, конечно, не назовешь. Дарвинизм пробуждает сознание и еще по одной причине. Как бы элегантны и совершенны ни были возникшие в процессе эволюции органы, они имеют очевидные погрешности. Именно такие, какие должны были появиться в результате эволюционной истории и не должны были появиться в результате разумного замысла. В других своих книгах я уже приводил эти примеры. Возвратный гортанный нерв, скажем, эволюционная история развития которого читается в его продолжительных, ненужных петляниях на пути к цели. Многие людские недуги, от боли в пояснице до грыжи, от выпадения матки до частого воспаления носоглотки, напрямую связаны с тем, что нынче мы используем для прямохождения тела, сформированное эволюцией в течение сотен миллионов лет для передвижения на четырех конечностях. Также дарвинизм заставляет задуматься о жестокости и расточительности естественного отбора. Хищники прекрасно спроектированы для поимки добычи, а добыча не менее прекрасно спроектирована для ускользания от них. На чьей же стороне Бог? Антропный принцип, планетарный вариант. Разочаровавшись в глазах и крыльях, жгутиковых моторах и иммунных системах, теологи белых пятен часто возлагают последнюю надежду на происхождение жизни –